Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 июня 2016 года. Трепет перед Творцом. И чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О дне, когда стоял ты пред Богом, всесильным твоим, у Хорева, когда сказал мне Бог: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня все дни, которые они живут на земле, и сынов своих учили». Тора, Дворим, Ваетханан, 4.9.4.10. Трепет — это не страх перед Творцом или перед людьми, а страх, что я не сумею сделать все, что надо для Него. Реплика. Почему же сказано, чтобы научились они бояться меня все дни, которые они живут на земле? Ответ. В данном случае речь идет о животном страхе, присущем людям. Как человек боится грома, молнии, диких зверей, грабителей, врагов, так же он боится и Творца. Но животный страх не идет ни в какое сравнение со страхом духовным, когда ты делаешь расчет не относительно себя, а касательно своего отношения к Творцу. Не может человек, находящийся в духовном мире, допустить, чтобы у него не было трепета перед Творцом. Причем с точки зрения эгоизма или еще каких-то расчетов, это абсолютно не важно ни ему, ни Творцу. А просто он не может позволить себе по-другому относиться к такому великому идеалу, кроме как с трепетом. Творец — это не человек, не некий образ, а идеал отдачи, любви, выхода из себя. Реплика. До перехода духовной границы существует скрытие Творца, а после перехода человек сам начинает скрываться, как Моше, который все время прячется под скалой, и люди это воспринимают как страх перед Творцом. Ответ. Во-первых, страха перед Творцом быть не должно. Дело в том, что Творец не наказывает нас, Он ведет, обучает, воспитывает нас. Будучи свойством абсолютной отдачи и любви, высшим свойством природы, Он не стремится специально что-то сделать с каждым из нас, а с бесконечной любовью и нежностью постоянно указывает нам, как мы должны меняться. Если мы понимаем это, то тогда у нас существует очень четкая, прямая, чуткая связь с Творцом. И мы можем каждый раз конкретно корректировать себя так, чтобы постоянно подходить к этому состоянию с большим пониманием высшей миссии – за совесть, а не за страх. Вопрос – можно ли сказать, что это трепет недолюбить, недодать? Ответ. Дело в том, что духовные свойства невозможно описать словами. Только когда человек получает их, он начинает понимать, о чем говорит Тора, а иначе это бесполезно. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Как справиться со страхом? Вопрос. Что такое страх и как с ним справиться? Ответ. Страх – это ненаполненное желание определенного уровня, которое дает человеку ощущение отсутствия наполнения. Страх можно приглушить медицинскими препаратами, наркотиками, алкоголем и тому подобное. Но у каббалистов чувство страха поощряется, поскольку дает возможность человеку работать над тем, чтобы подниматься выше него. Ведь все в нас происходит по наводке Творца. Значит, я должен испытывать это чувство. Но я не должен в нем оставаться. Достаточно одного мгновения. Мне нужно работать так, чтобы искоренить в себе все отрицательные ощущения, преобразовав их в положительные, но не игнорировать. Из урока на русском языке от 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Кто меня окружает? Вопрос. Правильно ли считать, что люди, которые меня окружают, не случайны в моей жизни? Это намек на то, какие качества мне необходимо исправить в моей душе? Ответ. Это верно. Но лучше всего сейчас не задумываться об этом, а начать заниматься каббалой. Когда вы станете серьезно входить в методику исправления, вы начнете связываться со своей группой и через группу получать высший свет исправления. А более дальние ваши круги, внешние знакомые, пока, в общем-то, не имеют к вам никакого отношения. Из урока на русском языке от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Правильная молитва. Правильная молитва должна состоять из двух частей. Из благодарности, из восхваления Творца за то, что Он привел нас в группу, соединил, образовал из нас общее целое, за то, что откликается на наши промежуточные глупые и неглупые просьбы и капризы. Иначе к кому же мы тогда обращаемся? Из настоятельной просьбы друг за друга, а не за себя. Ведь если все мы правильно объединяемся, то эта просьба друг за друга уже не имеет смысла, поскольку сразу уже обращается в просьбу за Творца, то есть мы желаем обратиться к Нему. Обязательным условием должно быть понимание, что только Творец может ответить на нашу просьбу. Он единственно существующий, единственно реагирующий и действующий во всей системе мироздания. Причем мы должны страдать от того, что у нас есть огромное желание, а мы пока еще не получили на него ответ. А впоследствии, когда я получаю ответ на свою просьбу, то ощущаю радость, наслаждение, наполнение. Разница между величиной страдания в момент молитвы не животного за себя, а за благо творения и Творца, и моим наслаждением при получении ответа и представляет собой количество и качество той радости, которая наполняет меня, то есть группу. Поэтому, чем больше усилий мы будем вкладывать в правильное оформление желания к свету, тем станем ближе к нему и быстрее пройдем путь формирования верного желания, на который свет ответит входом в него. Так мы удостоимся раскрытия Творца. И неважно, насколько это желание будет красиво сформулировано, облачено в какие-то возвышенные слова, значение имеет только одно – искренность сердца в просьбе за товарищей, за группу, за мир, за Творца. Тогда мое желание действительно станет желанием отдавать, на которое свет мгновенно среагирует по закону подобия свойств. Из третьего урока Конгресса в Москве от 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Союз, заключенный у горы Синай. Часть четвертая. Авраам раскрыл, что в древнем Вавилоне прорвалась эгоистическая сила, которую возможно уравновесить доброй силой. Он понял, что это не локальный конфликт, касающийся одного Вавилона, а относится ко всей Вселенной, всей высшей системе, включающей в себя не только этот мир, но и пять высших миров. А потому Авраам начал спрашивать, как возможно достичь этого равновесия. Ведь наш эгоизм очень мелкий по сравнению с высшими мирами и огромными силами добра и зла, которые в них действуют. Какую огромную силу зла нам нужно раскрыть для того, чтобы постичь всю позитивную силу природы? Как мы сможем вытерпеть такой эгоизм? И Творец успокаивает Авраама, что ему не о чем беспокоиться, потому что его потомки уйдут в изгнание. То есть группа Исраэль получит такую большую отрицательную силу, которая просто обяжет их раскрыть положительную силу для равновесия. Равновесие этих двух сил начинается с состояния у горы Синай и получения Торы. Мы не можем сами извлечь из природы положительную силу, которая уравновесила бы огромную силу нашего эгоизма. Нам необходима целая система для достижения этой позитивной силы и равновесие двух сил, которое называется храм, огромный сосуд, особое состояние, в котором отрицательные и положительные силы находятся в гармонии друг с другом. Когда Авраам услышал это от Творца, то понял, что успех гарантирован. Ведь главное – это раскрыть достаточно мощную отрицательную силу, которая называется Египет. Вся эта отрицательная сила раскрывается как фараон, властвующий над сынами Израиля, заставляя их почувствовать, что они обязаны подняться над ним. Чудо случается у горы Синай. Там они получают эту положительную силу. Это большой праздник, огромная радость от возвышения над своей природой, перед человеком раскрываются новые горизонты. Без раскрытия в нас большой отрицательной силы невозможно раскрыть положительную. Ведь эгоизм действует как помощь от противного и толкает нас вперед, вынуждая искать положительную силу. Мы чувствуем, что не можем больше существовать в рабстве у своего эгоизма. Все египетские казни, удары по нашему эго подталкивают нас к раскрытию доброй силы. Вопрос. Какие выводы можно сделать из случившегося у горы Синай для нашей сегодняшней жизни? Ответ. Каждый день происходит дарование Торы, и человек снова должен представлять себя стоящим под горой Синай. Каждый миг нужно вновь и вновь обновлять этот корень. Ведь эгоистическая сила в нас все время обновляется, и необходимо притягивать положительную силу против нее, чтобы их уравновесить. Так мы будем продвигаться, пока не раскроем всю негативную силу и против нее всю позитивную силу, всякий раз достигая их равновесия. Это означает подъем по 125 ступеням. В итоге вся эгоистическая сила, отведенная творению, будет уравновешена позитивной силой, которая называется Творцом. И тогда мы ощутим себя в гармонии между двумя этими силами и достигнем раскрытия высшей доброй силы. А отрицательная сила не была плохой. Она как раз помогла нам раскрыть Творца и соединиться с Ним. Из 730-й беседы о новой жизни от 2 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Почему евреи живут хорошо? Вопрос. Почему евреи живут хорошо? Ответ. Потому что еврейское свойство, которое дано им для того, чтобы объединиться, они используют в своих меркантильных интересах для накопления, для того, чтобы каким-то образом выдвинуться, лучше устроиться в этом мире. В итоге ничего хорошего из этого не выйдет. Мы видим, что осталось у евреев Европы, когда наступил страшный час Холокоста. Вопрос. За все, что делает христианин, он отвечает лично. За то, что делает еврей, отвечают все евреи. Анна Франк. Почему такая несправедливость? Ответ. Потому что евреи – это один единый народ, в котором заложена круговая порука, и никто не может от нее уйти. Он изначально был создан для того, чтобы стать как один человек с одним сердцем. Поэтому если среди народов мира каждый судится единолично, то здесь все вместе. Из вебинара на тему «Безопасность еврейского народа» от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Убийца по имени Обамакер. Сообщение. Медицинская реформа Барака Обамы, в простонародье Обамакер, стала одной из главных причин шокирующего статистического факта. Впервые за много лет в США увеличился уровень смертности до 729,5 случаев на 100 тысяч человек. В созданной Обаме системе здравоохранения люди стали умирать по двум причинам. Чрезмерное количество лекарств и большой объем ненужных процедур операций. Отказ в лечении по причине отсутствия медицинской страховки. Иными словами, в рамках Обамакер одних американцев залечивают до смерти, а других вообще не лечат, из-за чего они умирают. Наличие страховок увеличивает ваши шансы на гибель от передозировки сильнодействующих лекарств в 10 раз. А отсутствие страховки на 2000% увеличивает вероятность смертности от инфаркта, гепатита или диабета. Таким образом, Обамакер, созданный для того, чтобы все американцы имели доступ к качественной и недорогой медицине, лишь увеличил разрыв между жителями со страховкой и без страховки. Одни ходят по врачам слишком часто, другие не ходят вообще. При этом показатели смертности стабильно идут вверх в обеих категориях. Обама превратил американскую медицину в жесточайший бизнес. Здоровье пациента больше не является главной целью американского здравоохранения. Его единственная цель – продать максимальное количество лекарств, процедур и хирургических операций. Из 100% проведенных операций 4% оказались оправданными, 96% были сделаны ради банальной наживы. Как компании, торгующие сладкой газировкой, не заботятся о чрезмерной дозировке сахара в напитках, так и госпитали совершенно не заботят статистика выздоровевших. Обама и демократы не ожидали, что медицинская реформа изменит всю сферу здравоохранения. Они хотели застраховать дополнительные 20 миллионов американцев и сохранить систему в прежнем виде, однако разрушилось абсолютно все. При нынешней тенденции стоимости этой медицинской страховки американцам очень скоро придется отдавать за бесполезную страховку в рамках Obamacare больше, чем они зарабатывают. Сегодня можно с уверенностью констатировать, медицинская реформа Барака Обамы убила больше жителей, чем все войны с участием Соединенных Штатов в истории. По данным британского медицинского журнала BMG, с 2011 года умерли 1,6 миллионов американцев. Реплика. Сделанное этим президентом еще проявится. И американский народ дорого заплатит, в том числе и смертями за его ошибки. Антисемиты никогда не приносили пользу своим народам и человечеству. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.